Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» еженедельная программа «Юридический помощник». Как всегда, у меня в студии правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте, Мария. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Как всегда, в начале я скажу вам телефоны, по которым вы сможете задать к нам в передачу свои вопросы, поделиться какой-то своей жизненной историей, а мы, чем сможем, постараемся вам помочь. 278-96-41 и 266-44-84. Именно на эти два телефона мы принимаем различные вопросы, связанные с юридической помощью. А пока к нам обратился Андрей Пастухов. В подвале пристроя к общежитию по улице Сурикова открыли ночной клуб. По ночам возле него постоянно шум, спать невозможно. Когда приезжает полиция, все умолкает. Но как только она уезжает, все начинается снова. Посоветуйте, как нам действовать дальше. Руслан?
Я так предполагаю, что само помещение, где находится ночной клуб, является также, по сути, частью здания общежития.
Сдал, может быть, кто-то просто в аренду?
Да, вот вопрос как раз-таки о том, кто сдал в аренду. То есть я с какой стороны сейчас подхожу в решении данного вопроса и предлагаю решить его. Это непосредственно обратиться к наймодателю, либо арендодателю с вопросом, а почему, собственно говоря, там разрешили размещение ночного клуба, и что это спальный район, ночной клуб нарушает покой и так далее.
Каждый ночной клуб, мне кажется, должен быть оборудован, во-первых, по технике пожарной безопасности. Это запасные,
конечно,
выходы. Это там еще санитарные,
да,
врачи принимают. Там принимают пожарники. Там,
да,
очень много инстанций, которые принимают. И на самом деле я сильно сомневаюсь, что, ну, скажем прямо, без взятки владельцу вот этого вот ночного клуба удалось вот так вот в общежитии открыть ночной клуб.
Возможно, арендодатель, либо наймодатель даже и не предполагает, что там ночной клуб. И поэтому, если обратиться к тому, кто это помещение сдал в аренду, это может быть, допустим, администрация районная, куда можно обратиться с заявлением или с предложением, вот, разрешите данный вопрос, либо какой-то иной орган, возможно, государственный. То есть именно разобраться, во-первых, кто является собственником. Дальше уже обратиться к собственнику и выяснить, на каком основании эти ребята, кто владеет ночным клубом, там находятся. Возможно, заключен договор аренды, а по договору аренды вообще там не предусмотрено никакого ночного клуба. То есть это прямое нарушение самого договора аренды, с нарушением, с которым можно будет уже обратиться за расторжением такого договора.
А вообще, насколько это реально? 9 часов вечера, работает ночной клуб. Я прихожу, стучусь к охране, говорю, что я житель этого дома, мне не нравится, что у вас тут музыка, требуют документы, на основании которых вы снимаете этот ночной клуб.
Нет, они имеют право таких документов не показывать, поскольку...
Ну вот в том-то и дело.
Да, люди — это посторонние для них лица, ну, особенно те, которые не посещают этот клуб. Да и те, кто посещает, тоже, наверное, не покажут эти документы. Поэтому здесь нужно диалог выстраивать все-таки между собственником и арендатором. Я думаю, это будет действенно, тем более, если собственником окажется какое-то государственное лицо, то это будет гораздо действеннее, все-таки, поскольку государственное лицо, оно все-таки в первую очередь должно заботиться о правах граждан, о его покое, о сохранении прав, недопущении их нарушения. Это должно сыграть свою роль в решении вопроса. Что касается полиции, ну да, видимо, приезжают, беседу проводят и уезжают. И дальше все опять снова продолжается. Опять же, вопрос, а почему вот нет сведений о том, что кого-то там, допустим, за нарушение административного порядка вот это не привлекли к административной ответственности. То есть было такое, не было вообще? Или это, в принципе, никак не влияет на поведение посетителей этого клуба?
Ну, не у каждого же клуба теперь у нас устраиваются драки и скандалы. Все-таки лихие 90-е мы пережили, но шум, он действительно мешает и, может быть, имеет смысл, а, допустим, вместе с полицейскими, когда они приезжают, каким-то образом попытаться через них установить владельца, потому что самое вот, как я вижу, на мой взгляд, сложная процедура – это установить владельца вот этого клуба.
Именно, да, выйти на то лицо, с кем можно провести действительно диалог.
Да, потому что сотрудники, они ничего в данном случае вам дельного не скажут, и, наверное, к ним нету смысла какого-то обращаться.
Да, я тоже вот такого же мнения, все-таки попытаться вопрос этот решить в мирном, в нормальном русле, обратиться и найти людей, которые действительно принимают решение, выстроить с ними диалог и уже после этого смотреть на результат. Ну, а в плане шума, если все-таки действительно там очень шумно, то можно обратиться в Роспотребнадзор с заявлением, чтобы сделали соответствующие замеры и так далее. То есть неоднократно это была тема наших передач, которые звучали ранее.
Ну да, мы уже неоднократно говорили, да. Как обращаться и да. Куда обращаться. Отвечая на вопрос радиослушателя, посоветуйте, как нам действовать дальше, советуем. Стучитесь во все возможные двери. Это полиция, это администрация района, это Роспотребнадзор. Ну и, конечно же, да, пытайтесь установить, кто является непосредственным владельцем этого заведения и кто сдал в аренду этому заведению, собственно, место.
Да, и, и вообще для чего сдали в аренду это место, на каком основании, проще говоря.
Ну, тоже то немаловажно.
Да, что было предметом, что там предполагалось разместить при сдаче в аренду.
А можно, кстати, попробовать еще также в пожарную позвонить, пусть они проверят, в санитарную инспекцию тоже пусть они проверят, почему бы нет. Да и потом, если даже у той же самой полиции, хорошо, что они выезжают, если они выехали, значит, у них в документах уже остался какой-то след, что неоднократно на это место жаловались.
Да,
и
да.
Все равно в итоге, в конечном итоге, это сыграет свою роль. Чем больше жалоб, тем хуже, собственно, собственнику этого помещения. Может быть, хоть это его каким-то образом приведет в чувство.
Конечно, я думаю, в результате стараний людей при таком положении вещей, когда уже пишут, что уже обращаются на радио, что действительно шум, то есть это уже люди устали, да, и бесконечно это продолжаться не будет и не может. Поэтому здесь необходимо, конечно, действовать.
Ну что ж, мы пожелаем удачи Андрею в его начинании и перейдем к вопросу Анастасии Калашниковой. У нее ситуация следующая. Я заключила договор купли-продажи квартиры. По условиям этого договора я заплатила половину стоимости квартиры сразу, а оставшуюся половину должна была по частям в рассрочку. Обратившись в пенсионный фонд, мне отказали в выплате материнского капитала на погашение долга по договору купли-продажи квартиры, так как ребенку не исполнилось 3 лет и наш договор не кредитный. Правы ли в пенсионном фонде?
Анастасия, могу коротко ответить, что не правы. А теперь, почему не прав пенсионный фонд? По закону ваш договор является смешанным гражданско-правовым договором. По сути, он содержит в себе признаки и договора купли-продажи квартиры жилого помещения, и возмездного договора займа, и ипотеки. То есть, поскольку в договоре предусмотрена рассрочка на определенную сумму, то это уже, по сути, признак договора займа. Поскольку этот договор займа и сам по себе договор в предмете содержит жилое помещение, то это договор, соответственно, и ипотеки. Я думаю наверняка, что квартира у вас находится в обременении в том плане до тех пор, пока не выплатите рассрочку, предусмотренную договором. Поэтому утверждение пенсионного фонда о том, что материнским капиталом могут только воспользоваться в случае заключения кредитного договора, ипотечного договора, допустим, с банком непосредственно, это утверждение со стороны пенсионного фонда, оно противоречит пункту 6 статьи 10 Федерального закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Согласно этому закону, значит, материнский капитал могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, независимо от срока, истекшего со дня рождения второго, третьего ребенка или последующих детей. То есть, если даже ребенку будет 1 год, и у вас заключен вот именно договор купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, вы имеете право обратиться в пенсионный фонд с заявлением о погашении части долга по договору купли-продажи именно средствами материнского капитала. И отказ пенсионного фонда, он в принципе неправомерен и является нарушением или неправильным толкованием норм материального права. В данном случае при получении отказа вам необходимо обратиться с исковым заявлением в суд, где ответчиком будет пенсионный фонд, о обязании направить средства материнского капитала на счет номер такой-то, в соответствии с договором купли-продажи, на счет продавца, имею в виду, в счет погашения задолженности именно по этому договору. Поэтому руки здесь опускать не нужно, есть возможность и понимание и людей, и пенсионного фонда, что выплата материнского капитала до 3 лет возможна только если это кредитный договор, либо это договор кредитной ипотеки с банком. Оно ошибочное, это может быть и договор, в принципе, заключенный между 2 физическими лицами, где указан оплата с рассрочкой платежа.
А суд должен быть какой? Мировой, районный?
Суд необходимо подавать в районный. Здесь нужно будет подавать иск по месту нахождения самого пенсионного фонда.
То есть, получается, к отделению,
да,
которое отказало?
Да, именно отделение, которое отказало, то есть по его адресу, угу, юридическому.
А ну, на кого?
От, получается, непосредственно заявителя.
Угу. Ну, вот от,
да,
Анастасии.
От Анастасии.
Кому?
к пенсионному фонду, именно пенсионный фонд.
То есть в данном случае имена, там какие-то конкретные должности не указывают?
Нет, только сама организация, только пенсионный адрес. Фонд, да, в таком-то районе, адрес такой-то. Еще можно третьим лицом орган опеки и попечительства сюда привлечь, поскольку дети, орган опеки и попечительства до 18 лет, он действует в интересах детей. Я думаю, что и надеюсь, что орган опеки также встанет на сторону мамы с ребенком.
Насколько это реально провернуть вот в одиночку без помощи, без посторонней помощи юристов? Это до сих пор какая-то неизведанная сторона и очень много вопросов. И к нам на программу приходят вопросы, касающиеся материнского капитала и его правоприменения. То есть там и так было все довольно непросто. А теперь еще сделали поправку, что можно вот этим материнским капиталом погашать какие-то там долги по ипотеке. То есть еще людям усложнили задачу и усложнили им понимание. И теперь они вот бедные мотаются по различным юристам, адвокатам в попытках каким-то образом все-таки использовать этот материнский капитал.
Ну, исходя из практики, довольно-таки действительно часто обращаются с такими вопросами. Немногие, практически все не могут обойтись без юридической помощи. Безусловно, лучше привлечь к этому юриста. Юриста как можно привлечь? Допустим, непосредственно для составления только одного искового заявления. И уже в порядке консультации можно будет как-то объективно понять стратегию дальнейшую, как себя вести в суде. То есть бывает, что вот, допустим, ко мне приходят люди, советуются, как дальше быть в порядке консультации. Я объясняю, вам необходимо сделать то-то, то-то, то-то. Кто-то пытается сам сделать, но кто-то говорит, все равно у меня не получится, все равно могут быть какие-то в суде вопросы, на которых я не смогу ответить, либо отвечу неправильно. И, по сути, шанс-то он дается один раз. Если ты в суд идешь, проиграл, то все, по сути. Поэтому здесь, конечно, если ты уверен в себе, если есть опыт участия в судах, но в других каких-то делах, допустим, уверенно себя чувствуешь, понимаешь, что сможешь правильно ответить, только необходимо понять, как это сделать, как это ответить, то в порядке консультации можно какие-то знания набрать, вооружиться, как говорится, и начинать отстаивать свои права. Но если действительно вот многие люди юридически безграмотные, они просто засыпаются в суде, не могут нормально ответить даже не вопрос, они даже самого вопроса не понимают. Реально случаи такие, что люди даже не понимают, какой вопрос им задают, они не знают, как ответить. Я уже в суде прямо говорю, что из-за юридической безграмотности здесь ответ реально получить невозможно. И уже включаюсь непосредственно в ответ на вопрос сам. Поэтому самим людям, конечно, решать, но я и в быту, и вообще в жизни делаю так. Если я что-то сам могу делать, я делаю. Если я не могу делать, я тогда доверяю тому, кто это может сделать. Да. Поэтому лучше, конечно, людям самим сделать.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На ваши вопросы отвечал правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. 278-96-41 и 266-44-84 – это телефоны, по которым вы можете звонить и задавать нам свои вопросы. Программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!